в Талмуде говорится, что был такой еврей Натан Туцита. На арамейском языке Туцита – это то же самое, что на иврите Нецуц, то есть это сверкающий Натан. Сверкающий Натан. Человек, который сиял. Раби Акива видел, как этот Натан шел по улице. Спросил он у своих учеников, а кто это такой идет? Ему сказали, а говорите обязательно. Он сказал, да. Он сказал, скажите мне, кто это? Он сказал, это Натан, у которого кличка в переводе с арамейского, это было бы человек, который ошивается среди неприличных женщин. Это было его прозвище, это была его кличка. Раби Акива говорит, я хочу с ним встретиться. Они думали, что, может быть, Раби Акива хочет с ним встретиться для того, чтобы пробудить его как-то в раскаянии. Раби Акива говорит, я вижу особое сияние вокруг этого человека. И поэтому я хочу с ним встретиться. Все вокруг очень удивились, но организовали ему встречу. Раби Акива встречается с этим человеком, Натан Туцита, и говорит ему, я вижу вокруг твоей головы ауру, сияние. Что ты такое сделал, из-за чего у тебя такое сияние? Тот вначале не хотел ничего говорить, не хотел признаваться, но Раби Акива настоял, и тот рассказал. Следующая история. В Иудее был еврей, который был очень праведный еврей, но он был очень бедный, и он оказался в долговой яме. За неуплаченные долги он оказался в какой-то тюрьме, и как это было в те времена, опять же, это было уже во времена, когда Иудея была под властью римлян, видимо, в этой долговой яме даже людей не кормили. Жена этого еврея должна была приносить ему еду каждый день. И сказано, что она с трудом перебивалась, чтобы что-то такое заработать. И приносила ему какие-то скудные крошки. И он, этот еврей, будучи праведным человеком, говорил своей жене, что сделать для того, чтобы вытащить его оттуда, из этой долговой ямы. Жена была очень предана, она старалась все сделать, чтобы заработать свободу своего мужа. И этот еврей сказал своей жене, что у нас в городе есть вот этот вот Натан, который очень богатый человек, безумно богатый человек. Пойди к нему и одолжи у него денег. Он единственный, кто может дать сумму, которую мы задолжали, для того, чтобы меня отсюда вытащить. Проблема была в следующем, что этот Натан, который был известен за свое общение с неприличными женщинами, был фигурой, которая охотилась за женщинами в городе. И люди уже видели, что он положил свой глаз вот на жену вот этого еврея в долговой яме. И жена даже не знала, как это сказать своему. Ты хочешь, чтобы я пошел к нему, но то есть люди мне по секрету сказали, что он как-то на меня косо смотрит. И не знаю, муж, когда об этом узнал от своей жены, он сказал, все равно иди к ней, проси. Она говорит, как я могу это сделать? Ты вообще понимаешь, что произойдет, если я приду к нему домой? Он говорит, я в тебя верю, я верю в твою праведность, все будет в порядке, иди. Она решила послушаться своего мужа, потому что ситуация была уже совсем безвыходная, никакой надежды не было. Если муж ей пообещал, что все будет в порядке, то она очень не хотела, но она пошла. Приходит она к этому Натану. Натан, конечно, очень обрадовался, когда открыл дверь, он увидел ее. Он говорит ей, что ее муж в долговой яме, им нужна энная сумма для того, чтобы выкупить его. Натан говорит, без проблем, я тебе даю сумму, которая тебе нужна. Взял мешочек, положил в него столько золотых монет, сколько полагалось. Дал ей с радостью и говорит, ну, теперь я сделал то, что ты от меня хотела. Теперь ты сделай то, что я от тебя хочу. Эта женщина сказала, смотри, я сейчас в твоем доме с тобой один на один. Ты можешь со мной сделать все, что хочешь. Но я пришла к тебе, рассчитывая на твою праведность, и я надеюсь, что твоя праведность тебя сохранит от греха. Этот Натан услышал такие слова. И как это говорится очень часто в хасидской традиции, слова, которые выходят из сердца, пронзают человека, который слышит тоже в сердце. И он решил ее отпустить. Он ее отпустил. И после того, как она ушла, он после этого решил из-за нее, из-за того, что она сказала, что рассчитывает на его праведность, он решил потом вообще изменить весь свой стиль жизни. И это было то сияние, которое Раби Акива видел вокруг его головы. И это было то, почему Раби Акива хотел с ним встретиться и узнать, что он такое сделал. Вплоть до того, что в Геморе, в Талмуде, в трактате Шаббат, говорится, что он, вот этот вот Натан Туцита, он является представителем настоящих Баалей Чува, людей, которые по-настоящему раскаялись, по-настоящему раскаявшихся людей. Вот он такой человек, который вернулся к праведному образу жизни из совершенно противоположного стиля жизни. Кстати говоря, интересно, что подробности всего этого рассказа не в самом Талмуде, а в книге. Есть книга «Осе Пеле». Это книга, которая рассказывает многие части Талмуда, которые в сам Талмуд не попали, истории из Талмуда. И вот там подробности этой истории рассказываются. В Талмуде Шаббат они только вкратце. Почему я вам рассказываю эту историю? Потому что в Суккот в Иерусалиме был интересный обычай. Мы знаем, что во время праздника Суккот были великие торжества. Люди танцевали на улицах всего Иерусалима. И так как эти празднования были ночью, то для того, чтобы освещать все пространство, люди зажигали факелы. Эти факелы были на территории храма, рядом с храмом, на всей храмовой горе, рядом с ней. То, что сегодня называется плазой, у стены плача, наверняка там они тоже были. Весь холм старого города Иерусалима был освещен, сказано, как днем. Что это были за факелы? Из чего делали эти факелы? Эти факелы, конечно, горели на масле. Но из чего были сделаны фитили? Для того, чтобы масло горело, нужен фитиль. Фитили были не просто купленные на Амазоне. Фитили были сделаны из износившихся одежд первосвященников, священников в храме. Причем не всех одежд. Мы знаем, что у священника, у первого священника, у священника в храме были специальные одежды, был целый ряд одежд, 8 одежд, 4 одежды и так далее. Их только пояса, их штаны были использованы для фитилей, которые освещали храмовую гору. Почему? Можно подумать, потому что мы, евреи, первые, кто изобрели безотходное производство, мы любим ресайклинг, мы не хотим, чтобы что-то выкидывалось, может быть, из-за этого. На самом деле, для подобного шага в целом есть более глубокая идея, чем просто безотходное производство. Любая вещь, которая была использована для мицвы, даже когда она не может быть уже использована для этой мицвы, потому что она уже непригодна, мы все равно хотим использовать ее отходы для какой-то другой мицвы, чтобы продолжать поддерживать материю, которая пропиталась святостью. Поэтому то, что мы использовали как-то для одной мицвы, сейчас используем для другой мицвы. Это уже святой предмет. Так что это духовная сторона безотходного производства. Но вопрос, почему именно штаны и почему именно пояса? В Талмуде есть известный высказывание. Мы всегда должны понимать слабости людей. У каждого человека есть слабости. В Торе есть заповедь перед слепым человеком не ставь подножку. Это не имеется в виду в прямом смысле слова, хотя в прямом смысле слова это, конечно, тоже нельзя делать. Имеется в виду, если ты знаешь, что человек имеет слабость в какой-то области, в какой-то стороне жизни, он слепой в какой-то стороне его жизни, не ставь ему подножку. Мы не должны ставить людей в ситуации, мы должны ограждать людей от ситуации, где они могли бы согрешить. В частности, например, говорится, в каждом городе должна быть организация, которая заботится о бедных, должен быть фонд для нищих. В каждой общине должен быть фонд для нищих. Хотя у нас в Балтиморе тоже есть такой. Фонд для нищих, который помогает всем нищим в этой общине, выдается, как он работает, уже отдельная ситуация. В Торе есть специальные законы, как он должен быть построен, как он должен распределять деньги. Но кто будет во главе этого фонда? Сказано, бедный человек не должен быть во главе этого фонда. Почему? Потому что у него соблазн слишком велик. Поэтому во главе этого фонда должен быть богатый человек. Это не потому, что мы хотим дать особое уважение богатым. Это не потому, что мы хотим дать какие-то привилегии богатым. Это просто потому, что у богатого человека будет меньше соблазна украсть баночку гефильте фиш. А у бедного человека, у которого самого нечего кушать на ужин, может быть, эта баночка гефильте фиш, для него это будет великий соблазн. Поэтому мы видим в других областях еврейского закона, что мы все время стараемся поставить охранником чего-либо человека, который сам более или менее защищен. Например, богатый будет охранником казны для нищих. Сказано, как сказано, в вопросе грехов, связанных с интимными отношениями, никто не может быть охранником. Почему? Потому что это вопрос, который является соблазном для каждого человека. Для каждого. Именно поэтому, кстати говоря, по еврейскому закону есть специальные предостережения, как мужчина должен вести себя с женщиной, любой мужчина с любой женщиной. Поэтому мы избегаем физического контакта, если они не родственники. Поэтому мы не остаемся с женщиной, которая не является твоим родственником, наедине в комнате при закрытых дверях и так далее. Я вам, кстати, скажу по секрету, что я помню времена, когда здесь, в США, все смеялись, что эти еврейские законы такие дурные, что мужчина не должен оставаться наедине с женщиной. Что если, я помню, мне говорили, например, что если это врач, к нему приходит пациент, врач-мужчина, к нему приходит женщина-пациентка, что он не может с ней оставаться один на один в кабинете? Я помню, смеялись люди над иудаизмом. Это было 30 лет назад, 20 лет назад. Что сегодня происходит? Сегодня именно в медицинских офисах, если пациентка, женщина приходит к врачу, с ней вместе, кто приходит? Медсестра, женщина. Для того, чтобы врач не оставался один на один. Так что, слава Богу, каноны светского мира догнали то, что Тора писала 3,5 тысячи лет назад. Ну, они еще догоняют. Они еще не совсем догнали. Они в этой области догнали. В других еще нужно догонять. И все эти законы именно потому, что мы знаем, что соблазну все подвержены. И это единственный грех, который мы знаем всегда, будет всегда у всех. Кстати говоря, именно поэтому в синагогах есть перегородка между мужчинами и женщинами. По той же самой причине. Я вам уже, я думаю, рассказывал историю о том, как у меня в школе была учительница по биологии, которая была еврейка. Но она знала, она услышала от кого-то, что я хожу в синагогу. Она меня подозвала, и она говорит, правда, что ты хочешь? Она в жизни в синагоге не была. Она мне стала спрашивать. Он говорит, это правда, что в синагогах перегородка между мужчинами и женщинами? Она мне спрашивала. Она слышала такое. Она еще даже так смело говорит, наверное, это люди придумывают. Но так все говорят, это вообще правда или нет? Нет, не придумывают, так оно и есть. Она не поняла, а зачем? Я ей объяснил, что для того, чтобы мужчин не было соблазна во время молитвы. Она на меня посмотрела с удивлением, она говорит, я же думала, что в синагогу ходят религиозные мужчины, верующие мужчины. Я говорю, религиозные, верующие, конечно. Она говорит, как же у верующего мужчины могут быть такие соблазны? Она не ходила в синагогу, поэтому она не видела верующих мужчин просто. Поэтому она задавала такие вопросы. В Торе объясняется, что у нас, у всех есть одинаковые соблазны. Верующие, неверующие, религиозные, нерелигиозные. И, кстати говоря, это то, что отличает Тору от западной светской идеологии. Потому что в западной светской идеологии считается, что если человек культурный, образованный, как это говорили в Советском Союзе, кристально чистый человек, то тогда он уже выше всех этих соблазнов. Тора намного более практична. Может быть, у высококультурных людей еще хуже, вполне вероятно. Так вот, когда мы смотрим на разные одежды, наши разные атрибуты одежды человека представляют из себя разные части тела и разные стороны нашей жизни. Как ни странно, пояс и брюки представляют из себя то, что покрывает низшую часть тела, именно не ботинки. Ботинки, сапоги, носки, они определяют то, что соединяет нас с землей. Это совсем другая категория. И, кстати говоря, именно поэтому именно кожаные сапоги не носятся на Йом-Кипур и так далее. Об этом можно отдельно говорить. Но брюки, и, кстати говоря, у священников были короткие брюки, то, что называется никерс, бриджи. У священников были бриджи, В Европе средних веков знатные мужчины носили бриджи именно потому, что это была одежда священников в храме. И Европа, будучи христианской страной, приняла этот стиль одежды от священников, потому что так было одета знать. И сверху был халат. Так что эти штаны, которые были использованы на фитили для освящения храмовой горы, были даже не штанами до пола. И эти штаны именно показывают на ту часть нашей жизни, которая связана с интимными отношениями. И пояс на самом деле показывает на то же самое. Мы знаем, что, например, в многих традициях, сейчас в российских традициях, есть обычай носить пояс, гартл, во время молитвы. Вы видите, что я во время молитвы надеваю гартл. Откуда это пошло? Потому что на самом деле то, что нужно носить что-то на своем поясе, это является частью закона. Это не обычай, это закон. Но сказано в своде еврейского закона, что если у меня есть что-то одето, у меня есть брюки, у меня есть ремень обыкновенный, даже брюки без ремня. Если что-то затягивает мою поясницу, это уже считается разделением между верхней и нижней частью тела. И это достаточно для молитвы. Хасиды хотят подчеркнуть это разделение, поэтому у нас есть обычай носить пояс. Это уже обычай. Но как-то отделять верхнюю от нижней части тела – это часть еврейского закона. Почему? Именно потому, что в Торе говорится, что нижняя часть тела всегда нас уводит куда-то в другую сторону. Нижняя часть тела для головы опасна. Мы хотим отделить голову и сердце от нижней части тела. Именно поэтому. Так вот, что же является причиной того, что именно брюки и пояса являются фитилями для освящения храмовой горы, но не в любое время, а именно в Суккот. Именно в Суккот. Мы могли бы тогда подумать, если евреи так любят безотходное производство, и если мы уже даже продемонстрировали духовную причину безотходного производства, и если мы даже уже с вами сейчас рассказали о том, чем отличается именно эта одежда от остальных, то давайте уже освещать постоянно храмовую гору этими фитилями. Была причина, почему именно в Суккот использовались эти фитили. Месяц Тишрей, первая половина месяца, это очень серьезные дни. Рош ха-Шана для нас это серьезный день. Мы знаем, что в Российской империи, в Европе Новый год всегда отмечается пьянкой, ресторанами, гулянием. Евреи по традиции в Рош ха-Шана не напиваются. Даже есть евреи, у которых есть специальные обычаи не использовать алкоголь вообще в Рош ха-Шана. Есть такие обычаи. Для нашего брата это был очень тяжелый обычай, я понимаю. Для нас по-любому Рош ха-Шана – это серьезный день. Так как Рош ха-Шана – это является днем, когда мы сдаем отчет за весь предыдущий год. Потом у нас есть 10 дней для того, чтобы подправить то, что мы сделали не так, как у нас. У нас же у евреев все всегда делается в последний момент. И ты сдаешь свой отчет, когда полагается, а потом еще нужно что-то подправить. Уй! Потом тебе его возвращают и говорят, ты здесь что-то не все заполнил. Ты здесь что-то неправильно написал. Нужно еще откорректировать. Нам всегда нужно дополнительное время. Так мы устроены. Так вот, у нас есть это дополнительное время до Йом-Кипура. Йом-Кипур это поэтому тоже серьезный день. Поэтому Йом-Кипур день поста. Поэтому это день раскаяния и так далее. В Суккот начинается вторая половина месяца Тишрей. Потому что Суккот 15 числа месяца Тишрей. Вторая половина месяца Тишрей совсем другая. Сказано, когда в Пятикнижии говорится о празднике Рош ха-Шана, то странно, о Рош ха-Шана говорится как-то очень сильными намеками. Слово Рош ха-Шана, вы знаете, вообще в Пятикнижии не упоминается. Сказано «Тику беходеш шафар», трубите в шафар в первый день месяца, кеса, когда скрыто то, что раскрывается в день праздника. Теперь, праздником, просто слово «праздник», в Пятикнижии упоминается Суккот. Если говорится просто праздник, имеется в виду Суккот. Просто праздник. Кесел йом ха-гей, когда скрыто, то есть что скрыто, мы понимаем, что говорится о Луне, если уже говорится о месяце, то Луна скрыта первый вечер, первую ночь месяца Тишрей, когда 15 числа Луна раскрыта, И таким образом мы можем понять, что заповедь трубить шафар именно в Рошана. Мы смотрим на это и говорим: боженька, я все понимаю, а напрямую нельзя было написать. Скажите, трубите шафар первого числа месяца Тишрей. Все, пошли домой. Что нам нужно? Писать целую метафору, из которой мы должны исчислять. Бог нам очень кратко здесь объясняет смысл Рошана и смысл Суккот. Что вся идея Рошана и Суккот заключается в том, что то, что скрыто в Рошана, раскрывается в Суккот. Суккот – это день раскрытия Рошана. Что же это означает? В Рошана и в Йом-Кипур это то, что называется дни трепета. Мы каемся, мы плачем, мы молимся. В Суккот мы радуемся. В Суккот мы празднуем. В Суккот день веселья. Потому что в Рошана и Йом-Кипур мы сожалеем о всех своих грехах. Грехи в интимном мире, грехи интимной жизни, к сожалению, это то, что является соблазном для всех. И, кстати говоря, в Талмуде говорится, что в одно время мудрецы и мишны решили, что соблазн интимных отношений слишком силен, и он портит общину, портит весь мир. И они каббалистическими методами добились того, чтобы он вообще был отменен. Сказано, на следующее утро они не могли найти ни одного яйца в курятнике. Потому что они поняли, что эти соблазны, они очень опасны, но они нужны. Так вот, мы берем вот эти вот соблазны. И да, мы каялись, да, мы плакали. Но сейчас мы видим, как даже эти соблазны могут быть осилены через радость. То, о чем мы плакали, и то, о чем мы молились в Рошана и Йом-Кипур, мы сейчас добиваемся избавления от всех этих грехов через что? Через радость. И сказано, что поэтому Суккот – это раскрытие того, что было в Йом-Кипур и в Рошана. До этого мы плакали, когда мы сделали что-нибудь так, нужно плакать. Но в конце концов время для плача подходит к концу. И мы теперь должны радоваться, и через радость мы можем искупить все грехи, которые мы еще не смогли даже искупить во время Рошана и Йом-Кипур. То есть Рошана и Йом-Кипур мы пытаемся очистить то, что можно через раскаяние. Я надеюсь, большую часть мы можем. Соблазны интимности остаются. Через радость можем даже их искупить. Почему? Потому что сказано, что если у человека соблазн, говорит себе, соблазн – это плохая вещь, соблазн – это плохая вещь, не поможет. Но если у тебя будет азарт, ажиотаж к чему-то другому, если у тебя будет радость в чем-то другом, вот так ты можешь победить соблазн даже интимных отношений. И поэтому в Суккот зажигаются огни из чего? Из фитилей, сделанных из штанов, брюк и из поясов. Потому что мы говорим, что, боженька, все, что мы могли искупить раскаянием и плачем, мы уже искупили. Ну, тут немножко осталось. То, что осталось, мы можем искупить как? Через радость. Через то, что мы будем праздновать. Это важно для себя, для всех остальных, для наших детей, для наших родственников.